сегодня, 1 апреля, нашему народному эстрадному театру аматоров «Это» исполнилось ровно 26 лет. По традиции, которой на 15 лет старше традиции Всесоюзного дня юмора, в этот день в актовом зале КПИ собираются этики, участники театра предыдущих лет и друзья театра и отмечают день рождения новой премьеры. Сегодня после спектакля мы просим наших друзей, тех, кто хочет остаться, называется зрительская конференция, а проще посидим, поговорим, пообщаемся о театре, об искусстве, о жизни. Этот год особый, год 40-летия Победы. И день рождения сегодня тоже особый. Впервые за 26 лет мы поставили не комедийный спектакль, а в память о Победе, о войне. Мы приглашаем вас посмотреть нашу новую, необычную, впервые сделанную такую работу, документально-поэтическую балладу «Все, что было не со мной, помню».
Ты понимаешь? Смотри, как Сережа стоит и только открывает рот.
В ночь на 22 июня 1941 года в Брестском гарнизонном клубе шла репетиция местной самодеятельности.
Так, ребятки, пожалуйста, последний раз. Понятно, да? Только для массовости. Значит, тонально.
И кто его знает?
Так, хорошо, с настроением, с улыбочками. Три, четыре.
И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, на что намекает?
Слава Богу. Все, первый час ночи, свободны.
Говорили, танцы будут.
Все, ладно, мы завтра...
Завтра
воскресенье. Так, так, только Реориту и все, и по домам.
Джульетта! О, моя Джульетта! Давай сбатаем фокстрот, а?
Я согласна.
Ну ладно, давай.
На площадке танцевали 41-й год. На площадке танцевали 41-й год.
Самодеятельный хор, потом Джульетта, о, моя Джульетта, вздымает руки молодой майор. Да, репетиции сегодня затянулись, но не беда, ведь завтра выходной. Спешат домой вдоль сонно спящих улиц майор Ромео с девочкой-женой. Она и впрямь похожа на Джульетту, и так же, как Джульетта влюблена. Брест в 41-м, ночь в начале лета и тишина. Такая тишина. Летят последние минуты мира. Проходит час, потом пройдет другой, и мрачная трагедия Шекспира покажется забавною игрой.
Операцию Гитлер отводил 5 месяцев. При разработке конкретных планов генерал Браухич назвал срок 6-8 недель. В беседе с фельдмаршалом фон Боком Гитлер заявил: «Советский Союз будет разгромлен в 6 недель, а может быть даже в 3 недели».
Зубами мимо сожженных сел, казненных городов, по горестной, по русской, по родимой, завещанной от дедов и отцов, запоминал над деревнями пламя и ветер, разносивший жаркий прах, и девушек библейскими гвоздями распятых на райкомовских дверях, крови своей, своим святыням верный, слова старинные я повторял скорбя. Россия, мать, свете мой безмерный, которой местью мстить мне за тебя.
Из протокола совещания Гитлера с высшими командирами в Оберштальцберге 22 августа 1939 года.
Наша сила в подвижности и жестокости. Я отдал приказ и расстреляю каждого, кто скажет лишь слово критики. Цель войны состоит не в достижении определенной линии, а в физическом уничтожении противника. Поэтому я отдал приказ без сожаления и жалости убивать мужчин, женщин и детей польского происхождения. Только так мы сможем завоевать жизненное пространство. Польша будет обезлюжена и заселена немцами. А в дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое. Мы разгромим Советский Союз.
Если город тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уже нет молока, можно только щекой прильнуть. Если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах. Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что даже поцеловать ты не смел, так ее любил, чтоб фашисты ее живьем взяли силой, зажал в углу и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови все, что свято берег ты сам, сею силой мужской любви. Если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. За чужой стеной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз и убей.
Стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Предложено тесно мутировать город и путем обстрела из артиллерии и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города.
Гретят, гретят по Невскому полотья, на детских танках узенькие, смешные, в кастрюльках воду голубую возят, дрова и сар, умерших и больных, а девушка с лицом заиндевелым, упрямо стиснув почерневший рот, завернутое в одеяльце тело, на Охтинское кладбище ведет, качает, к вечеру добраться, глаза устало смотрят в темноту. Им Савку, гражданин, проводят ленинградца, погибшего на боевом посту, и каждый, защищавший Ленинград, вложивший руку в пламенные раны, не просто горожанин, а солдат, по мужеству подобный ветерану. Война проклятая попрала, солдатам головы крута, трехъярка под накатом бревен была нужнее для блиндажа, чем для Германии Бетховен. Тянули яростно, на взрыв, одной единой страсти ради, на полустанке инвалид и Шестакович в Ленинграде.
От 16 сентября 1941 года.
Чтобы в корне задушить недовольство, необходимо незамедлительно принять наиболее жесткие меры. При этом необходимо иметь в виду, что человеческая жизнь на оккупированных территориях абсолютно ничего не стоит, и что устрашающее воздействие возможно лишь применением необычайной жестокости. За одного немецкого солдата необходимо убивать 50-100 коммунистов.
Можно не слушать народных сказаний, не верить газетным столбцам, но я это видел своими глазами. Понимаете? Видел. Сам. Вот так вот дорога. А там вон в горе. Между ними вот этот ров. Из этого рва поднимается горе, горе без берегов. Нет, об этом нельзя словами. Здесь нужно рычать, рыдать. 7000 расстрелянных в мерзлой яме, заржавленной, как руда. Кто эти люди? Бойцы? Нисколько. Может быть, партизаны? Нет. Он лежит лопоухий Колька, ему 11 лет. Здесь вся родня его, хутор веселый, весь самострой, 120 дворов, ближние станции, ближние села, все, как заложники, брошены в ров. Лежат, сидят, сползают на бруствер, у каждого жест удивительно свой. Зима в мертвеце заморозила чувства, которым смерть принимал живой. Парень, он совсем налегке. Грудь распахнута из протеста, одна нога в худом сапоге, другая сияет лаком протеза. Тихий снежок валит и валит, грудь распахнул молодой инвалид, он, видимо, крикнул: «Стреляйте, черти!» Поперхнулся, упал, застыл, но часовым над лежбищем смерти торчит воткнутый в землю костыль. Бабка, это погибло стоя, стала лишь трупов, и так умерла, лицо ее славное и простое, черная судорога свела. Ветер колышет ее отрепья, в левой глазнице застыл сургуч, но правое око глубоко в небе между разрывами туч. И в этом упреке деве пречистой рушенье веры дремучих лет, коли на свете живут фашисты, стало быть, Бога нет. Рядом истерзанная еврейка. При ней ребенок, совсем как во сне, такой заботой детская шейка, укутана маминой серым, как сне. Матери сердце не изменились, идя на расстрел, под пули идя за час. За полчаса до могилы мать от простуды спасала дитя. Даже смерть за них неразлука, невластны теперь над ними враги, и рыжая струйка из детского уха стекает в горсть материнской руки. Расслабьте мышцы, прикройте весь, травою зайдите у этих высот. Кто вас увидел, отныне навеки все ваши раны себе понесет. Ров, поэмой расскажешь о нем 7000 трупов, семиты словами. Да, об этом нельзя словами, огнем, только огнем.
Земля родная, обливаясь кровью, попавшая в жестокую беду, тогда ты часто слышала сыновье, простое и короткое. Иду, иду, с зубами на гранате, рванув цику, поднявшись в полный рост, шел на броню в распахнутом бушлате, под Аккерманом юноша матрос. Иду, иду, и трижды насмерть ранен, оставив онемевшую турель, пилот горящим факелом таранил уже посмертно найденную цель. Иду, иду, спешил к тебе на помощь лесной тропой тот, что рядом рос, и громыхала взорванная полночь, швыряя эшелоны под откос.
Товарных вагонов, строили в ряды и отбирали все личное имущество. Детей, юношей моего же 18 лет и тех, кто старше 50, отделяли и отравляли газом. Остальные, мужчины и женщины, раздевались донага и проходили перед комиссией. Если встречались беременные женщины, они тут же предназначались для отравления. Остальные, мужчины и женщины, разделились комиссии направо и налево. Право означало жизнь, влево – смерть. Круглосуточно работало 8 крематориев, каждый из которых вмещал 2000 человек. Когда крематории не успевали сжигать всех убитых, то разжигались костры, и трупы сжигались на кострах. Начальник лагеря, оберштурмбанфюрер Гесс, приказывал детей бросать в костер живыми. За время моего руководства в концлагере Освенцим было умерщвлено около 6 миллионов человек.
Колокольный звон, это возродилось и окрепло. этим можно плакать. Ведь самый страшный час боюсь, час ожидания атаки. Снег мирный и круг вокруг, и почернел от пыли мильной разрыв. И умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Но кажется, что я в огне, что я притягиваю мимо разрыв. Но мы уже не в силах так, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда штыком дырявящая шеи.
Я только раз видала рукопашную, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.
В дополнение к плану от министерства Розенберга об обращении с русским населением.
Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Дело заключается в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Для этого необходимо: первое, уничтожить интеллигенцию; второе, низвести культуру народа до самого низкого уровня; третье, искусственно сократить рождаемость. Для чего? Не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми, пропагандировать стерилизацию, никакой помощи детским садам и другим подобным учреждениям.
Не насиль меня вступайте, на портянке не райбайте, чтоб ногам сетите, на снегу и на земле, не хапуй руками, чтоб не страшен был мороз,
чтоб с друзьями поделиться 10 пачек папирос, чтобы тело чисто было после долгого пути. 2 куска простого мыла лучше мыла не найти. Земляничное варенье своего приготовления наварили мы его, будто знали для кого.
И мишки, и ножки, и голка, и если что-нибудь порвет, сядешь денег под елкой. Спокойно, все зашьёшь.
Все завязано, зашито.
Крыльца к ящику прибита. Дело движется к концу.
Отправляется посылка.
Очень важная посылка. Я не мерзкая посылка. Неизвестному бойцу.
Секретный документ государственной важности. Акция «Стена».
Группа армий «Центр» намерена захватить в районах своего расположения 40-50 тысяч подростков в возрасте 10-14 лет и доставить их в Германию. Подростки представляют собой значительную обузу в зоне военных действий. Кроме того, нельзя допустить, чтобы при могущих иметь место операциях по отступлению подростки попадали бы в руки большевиков, так как это может привести к усилению военного потенциала противника и увеличению его биологической силы в будущем. Акцию следует серьезно засекретить и проводить под девизом: «Забота Райха о детях, защита их от банд».
Thank you.
сыроватым мелом. Вышли обед. Их сложек все сторонили, а я уже сидел спиной к стене. И капли стены на одеяле спили. Завидуюсь танкиста, слепший мне, и говорит про то, как 20 дней жизни. Я нет, а нет, а нет. А вот сестра, ты письма продиктуй.
Она не сможет, друг. Здесь сложность, здесь.
Какая сложность? Ты о ней не думай.
Вот ты бы взялся.
Я?
Ведрух есть?
Я не смогу.
Ты сможешь.
Слов не знаю.
Я дам слова.
Я не любил.
Люби. Я научу тебя, припоминая.
Я взял перо, а он сказал...
Родная.
Я записал.
Да. Думай, что убит.
Живу я написал.
Нет, ждать не надо.
А я у правды всей на поводу водил пером. Дождись, моя награда.
Нет, не вернусь.
А я приду, приду. Шли письма от нее. Он пел и плакал.
Письмо держал у просветленных глаз.
Теперь меня просила вся палата. Их много видеть, мой отца. Но ты же сам сумеешь левой.
Пиши.
Но ты же видишь сам.
Пиши.
Бьется в тесной печурке огонь. На поленье смола, как звезда. И поет мне в землянке гармон. Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты. Белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как будет мой голос звон. Я хочу, чтобы слышала ты, как будет мой голос.
Нам знать и делали двумя рядами у стены стояли мальчики и девочки перед героями войны. Они родные и красивые, с большими впадинами глаз и сами жалкие и сильные смотрели с жалостью на нас. В тылу, измученные битвами, худые, заморенные, бледны, в своих пальтишках драных были мы для них героями войны. О, взгляды долгие, подробные, о, сострадание сестер. Но вот... Запел, запел наш детский хор. А вот запел хохол из Винницы. Халат был в пятнах киселя, и волок сквозь клеенку выбился на черном ложе костыля. Запел бурят на подоконнике, запел сапер из Костромы. Солдаты пели, словно школьники, и как солдаты пели мы. Все пели праведно и доблестно, и няня в стареньком платке, и сапога сердцовых докторша, забывши градусник в руке. Разрывы слышались нам дальние, и было свято и светло. Вот это все и была армия, все это родину спасло.
когда на выжженном плато лежал я под стеной огня, я думал, слава Богу, что ты так далеко от меня, что ты не слышишь этот гром, что ты не видишь этот ад, что где-то в городе другом есть тихий дом и тихий сад, что вместо камней там вода, а вместо грома клёнов тень, и что со мною никогда ты не разделишь этот день. Но стоит встретиться с тобой, и я хочу, чтоб каждый день и каждый час и каждый бой за мной ходила ты как тень, чтоб ты со мной делила хлеб, делила горечь и до слез, чтоб слепла ты, когда я слеп, чтоб мерзла ты, когда я мерз, чтоб не сказали мне друзья, все разделявшее в судьбе, она вдали, а рядом я, что эта женщина тебе, ведь не она тебя спасла в тот день в атаке и в пальбе, ведь не она с тобой была, что эта женщина тебе, чтоб я друзьям ответить мог, да, ты не видел, как она лежала съежившись в комок, когда огонь был как стена, да, ты забыл, она была со мной три самых черных дня, она тебе там помогла, когда ты вытащил меня и за спасение мое, когда я пил с тобой вдвоем, она, ты не видал ее, сидела третьей за столом.
Будет искоренен. Это записано в нашей программе. Мы делаем это из любви к своему народу. И это не причиняет никакого вреда нашей внутренней сущности, нашей душе, нашему характеру. Мы выиграем эту войну по законам истории и природы. Потому что именно мы воплощаем высшие человеческие ценности. Самые высокие и устойчивые ценности, существующие в природе. А русские будут иметь трехклассное образование, чтобы уметь считать и писать свое имя. Мы вынуждены будем убивать от 3 до 4 миллионов русских каждый год. Затем наступит период полного биологического уничтожения русских.
Мне только для той ванканавы полмига, полшага прожить.
прижата к земле и в лазури июньского ясного дня, увидеть оскалом бразуры и острые вспышки огня. Мне б только вот эту гранату злорадно поставил на взвод, садить ее, врезать как надо. Четырежды проклятый взор, чтоб стало в нем пусто и тихо, чтоб пылью осел он в траву. Прожить бы мне эти полмига, а там я 100 лет прожил.
Комбату приказали в этот день взять высоту и к сопкам пристреляться. Он может умереть на высоте, но раньше должен на нее подняться. И высота была взята. И знают уцелевшие солдаты, у каждого есть в жизни высота, которую он должен взять когда-то. И если по дороге мы умрем, своей смертью разрывая доты, то пусть нас похоронят на высотах, которые мы все-таки берем.
Разорванные тела, месяца пламенем боя, насквозь прожженная мгла. В этих недельных звездах, твердая, как броня, резет прогорший воздух. Дайте огонь на меня! И рухнули на земле звезды, и парень, гранату подняв, кровью выхоркнул в воздух. Огонь! Огонь на меня!
Темная ночь, только пули летят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаешь, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
Вдруг оживал, как дымный кратер от извержения огня. Но, зачерпнув воды с разлету, всю ночь, быть может, до утра, сквозь эти чертовы ворота врывались в бухту катера, и страшно было небосводу смотреть на то, как моряки, бросаясь в огненную воду, держали жадкие мостки, чтобы советская пехота сухой наберег сошла и, выкорчевывая доты, дорогу вверх нашла. Как прежде лими шелестели, в глухих ущельях ветер выл, и раненые не хотели эвакуироваться в тыл, и даже мертвые, казалось, уже б не сдали ни за что. Ту пять, что с кровью и смешалось на отвоеванном плато.
Он крикнул гневно: «Давай, пехота, мы не на пляже, а на войне!»
И лег на колючку обвившие доты, и сотня солдатских сапог полроки прошла по его спине.
Не он, а другие пошли в атаку, глушили гранатами блиндажи, кололи врагов и сжигали танки, чтоб знамя победы поднять по таранку, чтоб ринуться снова на рубежи.
Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по пластунке пропахали, а завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в России домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в России домой хочу. Я так давно не видел маму.
Еще стояла тьма немая, в тумане плакала трава. Девятый день большого мая уже вступил в свои права. Армейский зуммер пискнул слабо, и улетел солдатский сон. Связист из полкового штаба вскочил и бросил телефон. И все, не звали сигналистов, никто не подавал команд. Был грохот радости неистов, плясать пустился лейтенант. Стреляли танки и пехота, и раздирая криком рот, впервые за 4 года валил из Вальтера на спрот. Над мутной, торопливой тистой и грохот выстрелов, и гул, к жаре привыкший повар лысый, зачем-то ворот расстегнул. Не рокотали стаи пиятов над запылавшей зарей, и кто-то пел, и кто-то плакал, и кто-то спал в земле сырой.
Оставил в тишине жену и малого ребенка и отличился на войне, как известила похоронка. Зачем напрасные слова и утешение пустое? Она вдова, отдайте женщине земное. И командиры на войне такие письма получали. Хоть что-нибудь верните мне. И гимнастерку ей прислали. Она вдыхала дым живой, к угрюмым складкам прижималась. Она опять была женой. Как часто это повторялось, когда мне снился этот дым, она дышала этим дымом и ядовитым, и родным, уже почти неуловимым. Хозяйка юная вошла, пока старуха вспоминала, углы от пыли обняла и гимнастерку постирала.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видел запыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Нам не дано спокойно сгнить в могиле, лежать на вытяжку, но приоткрыв гробы, мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть, что гибель нам, мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят.
Мятся порою, что солдаты кровавых ни петель не вали, ни в землю нашу полегли когда-то, а превратили в белые журавли.
Хожу, не как в гостиную. Открыл, вошел, представился. Не так. Ты, будущий, взволнованность прости мою. Я шел к тебе сквозь крошево атак, сквозь хлябь болот, путей разбитых месиво, сквозь свет ночей, сквозь дни в сплошном бреду. И если мне порой бывает весело, то только от того, что я иду.
Разных народов мы мечтою о мире живем. В эти холодные годы мы за счастье просто идем. В разных землях и странах, на морях, океанах, каждый помолот, дайте нам руки, наши святые друзья.
Спасибо за теплый прием. Мы приносим извинения, но телевидение у нас в гостях, поэтому неудобства какие-то были. Через 10 минут, кто хочет, милости просим, останьтесь, и мы поговорим, как обычно, по традиции, по театре. Ну, такой маленький, пообщаемся, короче. 10 минут вперед. Спасибо всем.
Ну, наверное, если у вас будут какие-то вопросы, так просят, чтобы о чем-то говорить, милости просим. Спрашивайте, мы будем отвечать. Ну, пожалуйста, пожалуйста, поднимайте руку, так можно, просто. Вот два вопроса. И такой же вопрос у вас, да, вот смотрите? Предыстория, да? Так. Это два вопроса, если не тесно, я повторю. Это вопрос, как вот, ну, собственно, как работали над спектаклем, да? Кто авторы вот всего этого, и как такое количество фотографий и так далее. Но предыстория спектакля такова, что мы не знали, что 40-летие будет праздноваться, и хотели в своем ключе сделать, комедийным. Вот, но так получилось, что пересчитать все, что было во время войны написано комедийным, оно тогда, возможно, было смешно, сейчас совершенно не смешно. А делать полусмешно в юбилей, в общем-то, нельзя было, мы это поняли. И поэтому вот такое было решение принято, что надо сделать вот что-то, какую-то такую композицию. Ну, где-то полгода на это дело ушло, значит, практически, ну, нельзя сказать все, всего никто не знает, но где-то, ну, я знаю, 1000, может быть, 2000 стихов пришлось мне пересчитать. То, что было написано во время войны и после войны. Теми, кто погиб во время войны. И вот из этих сначала было отобрано 150 стихов, потом 100, потом 50. И в результате вышли на вот, это я рассказываю, по поэтическому материалу. Поскольку была сверхзадача, была задуман спектакль, о войне можно говорить как угодно и сколько угодно. И миллион ракурсов может быть, и Бондарев пишет о войне, понимаете, и Твардовский пишет. Разные вещи. А нам что хотелось сказать? Если я скажу сверхзадачу такую, потом будет понятно, как это все, в общем-то, делать. Нам хотелось сказать, вот нынешнему поколению, которое не знает, не помнит войны, а я еще пацаном, в общем-то, помню, и поэтому вот эта боль у меня, во всяком случае, жила, в госпитале я выступал в свое время. Вот. И мне захотелось рассказать о том, какой это дикий труд войны, какой был сильный и страшный противник, что он собирался с нами делать. Совершенно по документам, не запугивать никого. Вот что они хотели с нами сделать, как это было труд. То есть показать, что война – это жуткий труд. И уже отраженные светы, все мы знаем, что мы победили. Так как же нужно преклоняться перед тем, что победили? То есть победил народ, и он это все выдержал. Вот коль была такая вот сверхзадача, уже искали все стихи, которые, да и сегодня. Понимаете, я понимал, что к 40-летию будут все, и телевидение, и кино, и радио, все будут ставить какие-то. И мне не хотелось быть просто очевидным. Еще одна мысль была, что пойти от человека, от какой-то простой человеческой эмоции, от естественного какого-то человека, понимаете, бескатурного. То есть вот простой, и через него это рассказать, вот весь этот ужас войны. Значит, вот Евгений Владимирович, так сказать, режиссер нашего театра, он занимался всей вот этой вот документами, что касается фотографий. А что он пересмотрел? Ну, расскажи так, как ты это делал, где это?
А таких мувей есть, так сказать. Петрица там, что отсюда ты брал, да? Там есть это панорам, да? Отсюда взять пару спальников, это получится. Потому что война была вся, и правильно слово, труд, но это была война мотора. Мотора? Там, может, там мало было. А так, хорошо. Спасибо за труд.
Спасибо за доброе слово. Те, которые воевал. Пожалуйста, вопрос какой-то был.
Mm-hmm.
со сложной. То есть, ну, рассказать как. То есть до сих пор мы все время играли комедии, и чистую драматургию, где есть характер, где есть какая-то комедийная завязка. Да, значит, ну, значит, в принципе, я же говорю, мы искали пьесы, искали что-то, ничего нет. Вот будет «Трибунал», на мой взгляд, единственная пьеса о войне, которая есть как трагикомедия, которая есть комедийная какая-то ситуация. Но война страшная штука, и там, в общем-то, не до юмора. То есть Бабетта идет на войну, если помните французский фильм, это «Войной» там и не пахнет, конечно. Значит, вот как ребята отнеслись. Ну, если помните, играя в декабре «Фантазия комедии», мы говорили, что мы взяли за такую большую работу, и будут кровь, и будут слезы, мы так говорили. Что мы знали, что это очень трудная работа, необычная. И человек привык играть вот в комедии, привык играть характерные роли, то читать стихи – это совершенно другое. То есть, если вы обратили внимание, сегодня читали стихи в основном молодежь. В основном молодые, так сказать, ну, себя это не отношу, вот Женя один стих читал, а все остальное, ведь это молодые люди. Это все люди, которые вот девочки вообще первый раз не выступали. То есть пришлось начинать с нуля, с нулевой точки отсчета. Ну, как отнестись? Видите, театр у нас имеет свой какой-то характер, и ходят те, кто разделяет его идеалы, его программу, да? Они пришли сюда, если театр решил ставить такую вещь, то не может быть разговоров, хочу, не хочу, нравится, не нравится. Не нравится, ты уходишь, и все мирно, без никаких. Значит, то, что было трудно, бесспорно. Вот пусть девочки скажут, что 4 строчки, читов, сколько мы его репетировали раз. Ну, нормально сегодня не может поверить, наверное, да, если 100, скажу вам, 150, 200. То есть вот это практически эти ребята, ну, не дадут соврать, они здесь все сидят, что они научились, ну, насколько там лучше, хуже, это уж, извините, как получилось, но научились читать стихи за время подготовки. Не первой репетиции, ну, помните, ребята, да, все было на нуле. То есть это никакое чтение, это хуже, чем, правда, школа нас железно, так сказать, выковыривает умение читать. То есть они спалят как на клиросе, монотонно, лишь бы скорее кончить. То есть к изящной словесности наша школа не имеет никакого отношения. Понимаете? И вот тут пришлось, значит, все штампы выковыривать и научать чему-то вот осмысливанию стиха, стиха, строчки, музыки, стиха, ритмики и так далее. Вот тут есть своя, в общем-то, наука. Значит, отнеслись как? Отнеслись, я предупредил, и мы это все знали, что это труд. Очень сложный, но это и экзамен. Понимаете? Вот можешь ты и не можешь. Тут так оказалось, что практически все смотри, вот смотрите, время, ну а вы как вот как вы можете судить, как зрители. Так что вот, пожалуйста, идите. Иван Андреевич, есть вопрос? Нет, ничего. Только вот первый задач, вот эта вот идея, понимаешь? Идея, ну ход, собственно, придуман ход. Ну, так, в общем-то, как мы задумали, чтобы это зацепило как-то человека. Если не потому, что вы вот даже остались, тоже не зацепило видно, да? Вот это сочетание песни, причем песни известные, видите, ни одной же, те же песни после военной войны. А чего вы «Марш Победы» не ставили, знаешь? Там-там-там, и вот все ставят, понимаете? С другой стороны, «Синий платочек» тоже известный, сознательно выбраны только известные песни, песни войны. И эта песня дает ассоциацию человеку, даже тот, кто не воевал, понимаете? И в это время он может смотреть. Ну, технически, так уже ковырять глубже немножко, то тут какая мысль? Поэзию слушать трудно. Трудно, напряженно, она требует напряженного внимания всей души. Все время слушать поэзию невозможно. Устает человек. Поэтому вот он послушал стих, и тут же песня знакомая, которую слушаться не надо. Но в это время он смотрит глазами и видит зрительные образы. Таким образом, переключение, понимаете, да? Это чисто уже инженерное решение, да? Такой инженер для того, чтобы и не устали вы, потому что час слушать поэзию – это не так легко. И судя по тому, что вы все, в общем-то, были у вас такие, вот скажите, вот было, что вам надоело, да? Неинтересно было слушать? Не было, в общем. Да, ну, может, те, кто надоело, те ушли. Остались... Что-что? Мне хорошо в военной форме. Спасибо, спасибо. До сих пор в троллейбусе говорили, что я похож на Николая II. А теперь, значит, на белогвардейского офицера, судя по всему, потому что советские офицеры с бородой не ходят. Но тут тоже был спор. На премьере я играл без формы. Потому что, ну как, одеть форму при бороде? Бороду брить, значит, тут такую жертву я не могу принести искусству. На чёрта, извините, как раз, это так. Чайковский не проходит, он в форме не ходит. И я играл первый спектакль, играли ребята в атаке, а я выходил в каком-то гражданском костюме. Ну, мысль какая была? Я все-таки старше всех, понимаете? И это как воспоминание шло. То есть все, что было не со мной, помню, говорят они, а я соответственно. Кто-то же это все помнит, понимаете, да? То есть я думал, что такой образ рассказчика, он человека в сером каком-то, вне времени как будто, он будет прочтен зрителям. Но оказалось, зрители вот и были товарищи, ну такие профессионалы, в общем-то, понимаешь, они говорят, что выпадаешь, им мозоли в глаза, надо взять форму. А дел форму, значит, и тогда такая легенда пошла, разведчика. Легенда какая, что... Видите, дырководочки сегодня одел. Это я воевал, я в запасе, имею право носить форму. Потом я отпустил бороду. И вот я вспоминаю вместе с молодежью, что было. Ну, легенда правомощная, искусство может что угодно делать, верно? Вот. Но раз вы уже заметили, что это как-то не было неприятно, то есть мы попали, но не раздражало вас, не раздражало. Ну и все, соответствует, Никита, спасибо. Пожалуйста, вот к ребятам вопросы есть у вас, пожалуйста, а то я что-то узурпирую. Давай стихнуть, не поняли. Что надо отменить спектакль, потому что 1 апреля. Вот сегодня был такой разговор.
Это шутка.
Шутка ли, но я от нее считал, что апрель, вот потом, понимаете как, ведь мы не 1 апреля празднуем, у нас к этому люди есть свое, как это, советский собственный гордость, да, другие там смотрят высоко, за то, что мы, театр родились 1 апреля 1959 года, и 15 лет спокойно 1 апреля собирались в зале, это был наш праздник, потом его назвали Всесоюзным днем смеха, и теперь уже вроде мы под него подстраиваемся, так ничего подобного, мы празднуем свой день рождения, понимаете? И вот так мы необычно в этом году получилось. Ну, мы, значит, приглашаем вас как? Во-первых, приглашаем вас на трибунал. Это все-таки трагикомедия. Тоже первый раз за 26 лет мы играем чужую пьесу. Пьесу, в общем-то, неплохую, своеобразную. Это Лубок, это, так сказать, трагикомедия, народный Лубок. Ну, придите, посмотрите, что получится. А я думаю, что вот в мае мы все-таки для любителей вот посмеяться, да, мы восстановим фантазию о комедии. Ну, это любимый наш спектакль, поставили 25-летие, так что милости просим, вот где-то в 20-х числах мая будем, думаю, играть в фантазию комедии, что мы тоже скучаем, хотя это спектакль нам нравится. Ребят, нравится? Нравится. Это еще и школа гражданская, я вам скажу, отбор этих стихов, ведь как это было, я сочитываю 150 стихов, они сидят каждый, анонимные эти самые, пишут плюс-минус, там, 3 балла, 2 балла, 5 баллов, кому что нравится, понимаете? То есть таким образом шли отборы, это не только я, это весь коллектив участвует. У меня одно мышление, одно восприятие, у него другое, у него третье. Вот мы пытались учесть от будущего зрителя, а зритель это и есть мы. То есть что волнует, что трогает человека. То есть вот такими стадиями шла работа на спектакле. Пожалуйста, еще вопрос. Да. Трибунал в конце апреля, думаю, 21 числа, 21 или 29, 29 точно. Премьера, возможно, будет 21. Вот так мы мыслим. Здесь, в большом, да, в большом зале. Что? В этом году нет. Мы еле-еле... А? А в дальнейшем мы опять вернемся к своей... Это театр эстрады, это театр комедии. На комедии комедия наша любовь, понимаете? Вот 25 лет мы играли... А? Нет, я думаю. Есть профессиональные театры, если мы любим свое играть. Любим свое играть, там какой-то наш собственный взгляд, наше это самое. И до сих пор как-то 25 лет мы обходились, просто говорит, 40-летие вот так получилось, что мы решили просто попробовать себя, знаете, потом еще тоже. Ведь надоедает однообразная работа, да, и когда, ну, мне кажется, любой работающий человек, творчество. Если есть работа, которую не уверен, что она у него получится, появляется какая-то спортивная злость такая. Да? Хочется это сделать, доказать себе. Может быть, еще кому-то. Но в основном себе, что ты можешь это делать. До этого написали записку, понравился стих. Любимый сопровождавший бойца во всех передрягах войны. Это да, Симона, когда на выжженном плато лежала под стеной огня, да, хороший, нам тоже тяжело. У нас была намного шире тема, вот лирическая тема. Но дело в том, что был стих Радийского очень интересный, был стих, такой даже мы их ставили в одной из редакций стих, это письмо, открытое письмо, если вы знаете, женщины из города Вичуги. То есть мы хотели показать, что не все были, да, не все были такие верные, такие было и такое, и тоже была мука, и тоже, так сказать, гибли солдаты не только от пуль, но и от предательства, да, от предательства в тылу. То есть такой стих тоже был, но дело в том, что вот этим спектаклем, повторяю, мы все участвовали в смотре этом, а там норма была до часа. Понимаете, да? То есть до часа, не больше часа должно было быть, и поэтому вот пришлось вот от этих вещей, которые и хорошие, и это самое, пришлось отказаться. То есть, ну, говорю, что в запасниках осталось очень много стихов, очень хороших. И это говорит о том, как раз, что, видите, значит, ну, давай, задавайте вопрос, а то я очень сильно говорю, что уже надоело. Пожалуйста. Ну вот Лилия, про Лилию. То есть сказать, вот девушка наспела, это Лилия первый раз в театре, она поет в капелле, такой верный человек, у капеллы бандеристов, да. Мы давно ее приглашали в театр, вот, никак. А вот тут она поняла, а у нее отец военный, вот я уже не знаю, дал ли он ей приказание, или она так, к сожалению, сердце, она просто любит петь. Вот она пришла, и мне кажется, очень списала спектакль, правда? Вот такое, это приятное. А? Кто-нибудь поет. Вы хотите, чтобы все сыграли и спели, да? Может. О, вместе. Ну, пожалуйста, есть какие-то вопросы? Ну, что вас интересует? Что, хорошо, скажите вы немножко, спитать. Вот пожелание. Да.
26 лет прошло, да?
Да.
Ну, кстати, серия.
Спасибо большое. Нет, ну знаете, нам интересно, поскольку работа все-таки сложная была, и, ну так, честно будем говорить, не все верили в работу, не все. Но благо в театре демократический централизм, то есть решение принимается единожды, и потом оно просто выполняется. Ну иначе вообще ничего делать нельзя на белом свете. Вот. И нам интересно, вот что вы думаете об этом спектакле, что вам понравилось, что, может быть, надо было бы доделать, поскольку, ну, естественно, мы уже, хотя сейчас будем заняты трибуналом по горло, все-таки будем играть этот спектакль, я думаю, я так думаю, вы будете, я в парткоме, я бы, наверное, этот спектакль сыграл бы, скажем, после торжественного заседания, посвященного 9 мая, верно? Вот, собрать институт, скажем, правда? И сыграть, вот, то есть поговорить, выслушать заседание, а потом сыграть. Мне кажется, что в нем есть здоровая эмоция какая-то сегодняшняя. Так, вот очень, книга эта наша. Ну, не поймите, как не скромность, но она такой человеческий документ, что мне кажется, что это никакая зарплата не может компенсировать вот то, что пишут любой зритель, кто захочет, и пятый класс, и ветераны, и многодетная мать пишет, и просто студент, любой. Вот, и они пишут, понимаете, настолько трогательно, что иногда считаешь, вот ком стоит в горле, понимаете, что все-таки мы дошли до души, а это ведь главная задача искусства. Самодеятель называете, я просто знаю, какая разница, какая разница, что можно трогать. Вот я хотел бы услышать вот ваше мнение, давайте мы повернем микрофон, а, ну кто-нибудь, пожалуйста, ну не стесняйтесь, все свои, так сказать. Ну, телевидение как раз очень, спросите, пожалуйста. Ну давайте так, что здравствуйте, лучше вы как студент, да? Давайте лучше я вас спрошу.
Я только вот мнение уже от людей, которые пережили войну. Они говорят, что люди на войне взрослели очень рано, то есть практически дети, они были взрослыми, воспитанными, неспитанными. А вот какая перемена произошла в тех людях, ребятах, которые играли, играют в спектакль и переживают, что там было написано, что там как-то на них такая.
О, возьми микрофон и говорите. Да, давайте, это было по очереди, пожалуйста. Вот так, ну кто хочет? О, Валюшка, да. Она очень любит выступать перед микрофоном.
Да, да. Ну что я могу сказать? Вы знаете, как сами видели, мне досталась не самая хорошая роль. Хотя, в принципе, мне статистики нравятся, и мне кажется, что у меня получается, и мне хотелось бы стать статистикой. Вот, но
принципе, вот для меня, ну, тема войны, я не знаю, я вообще очень такой восприимчивый человек, вот. Ну, знаете, когда вот, особенно когда вот мы в вашем зале стали репетировать, вот, ну, постоянно повторяли эти песни, эти слайды, ну, прям разбирать всего, всю душу на детстве могу. Ну, вот, а когда вот играла эту немку, вот, ну, тоже вообще-то интересно, ну, совершенно не похоже на то, что раньше делала, и, ну, все-таки мне было приятно, когда мне вот из зала наши говорили, что затем расстрелять таких. Я считала для себя это лучшей похвалой. Вот. Ну, работать было очень интересно. Мне очень понравилось.
Вот что же, ну, немножко, я думаю, что вам интересует не только спектакль, но и жизнь театра все-таки. Какой-то коллектив существует 20 лет. Ну, вот, например, значит, вот Авария. Просто частный пример. Вот она очень любит читать стихи. Это мало любит читать стихи. Она участвовала впервые в жизни в конкурсе, посвященном старой балете, конкурс стихов, ходы. Значит, сделали много недели, наверное, стихов, да, там, не знаю, 2-3 репетиции были, она пошла, она получила диплом третьей степени в Киеве. То есть это очень много. Сколько чтецов, думайте, сколько клубов, вузов, техникумов, школ, заводов, она получила диплом третьей степени. Но для театра нужно было, чтобы она вот там сидела в этой пилоточке и шпарила этот дурацкий текст. И совещание, и с протокола. Ну что это за родина, да? А никто другой так не мог сделать. Не мог. Вот это не. Вот я знал, что только она может все, значит, она не будет читать стихи, а будет вот это вот немка. Понимаете? И вот не я, это очень ценю, ребята. Очень ценю. Понимаете, что вот там, где нужно, вот там и делать. Это тоже в какой-то мере элемент гражданский. Вы хотите, мы же дело делаем. Правильно? Если нужно, пожалуйста.
Так, ребята, просто.
Ну вот вопрос задали, как вы вот, как на вас работа на спектакле?
Ну, знаете, когда я, например, работал, у меня сначала, ну, ничего не получалось. Я не знаю, как у меня сейчас получилось. Вот, ну, тогда было вообще очень плохо. Я все время думал, пытался как-то пропустить это через свою душу. Вот, может быть, мне в конце как-то это удалось, я не знаю, вам судить. Ну, вот, когда вот мы вот играем этот спектакль, ну, вот все-таки слушаешь все время эти стихи, как-то они на слуху все время, и все-таки, когда стоишь там за кулисами, и свои стихи, и чужие, ну, знаете, кому в горло поступает.
Ну, а тут спрашивали, как именно работать, если мы в комедийном были зале, а потом перешли в военный. Знаете, было действительно очень необычно, и нас, ну как, ну, необычно просто. Мы не знали, что вот Петр Ильич нас убеждал, что вот надо. Ну, надо. И вот когда пришел вот вкус к спектаклю, вот когда мы начали работать, ничего не получалось. Не умели читать стихи, вообще никто не умел читать. Работали, и вот в процессе работы просто какой-то азарт. Понимаете, вот настолько этот спектакль нам дорог стал, а мы сначала так относились тоже, вот комедийный жанр был сначала. И дорог нам стал, вот, просто как бы без него мы не знаем даже, как это было бы. И, ну, работать было очень тяжело. Не умели читать, учились читать. Стихи были каждый день, мы вот подбирали стихи, да, вот ребята тоже все приносили, читали, понимаете, и вот эти стихи, то, что учили, вот учишь целый день, ходишь в трамвае, в троллейбусах, такое же, так, может быть, со стороны какой-то вид, конечно, не очень, ходит человек, бормочет себе стихи под нос. Но эти где-то стихи уже, понимаете, уже там где-то внутри, все время они в тебе. Вот как-то без них уже не знаю, не представляешь себе, вот, жизнь не работает.
Да, конечно. А, представляю, да? Ну, Валя Кукуруза. Это пятый курс факультет электроакустический. Это сейчас наша вот старшего поколения, собственно, единственная актриса, с которой мы много работали. Вот, ну, 5 лет практически. Да? Сильва еще, но Сильва нет сейчас. 2 девочки осталось. Девочки мало в театре. Ребята дольше задерживаются. А девочки, ну, то замуж родила и все. На этом кончается. Валюта. Зора Фистов. Ну, представьте сами, ребята. Курс, я не знаю вас.
Факультет инженерно-физический, факультет 4-й курс. Факультет электроприбора строения насыщенной техники, 5-й курс.
Так, Сережа
Филянин. А, Сережа Филянин.
Сергей Марину, я с университета. Я первый раз увидела
спектакль «Фантазия комедия». Мне очень понравилось, и я пришла, и это была моя первая работа, и поэтому было мне тяжело. И я написала стихотворение о Ленинграде. Виталий Вадимович мне сказал, что я очень похожа на ленинградскую из Мазьёна, поэтому я пыталась искать что-то внутреннее. Не знаю, насколько мне удалось, но для меня было очень лестно, очень приятно, когда вот девушка с нашего театра, Света, сказала, что ее мама сама из Ленинграда, что ей очень понравилось. И для меня это, в общем-то, ну, было счастье такое, что меня аж распирало. Ладик Таня, да. Институт физической культуры.
Как называется? Оль, сюда. Это как они называются программа? Молодежная студия ГАРС. ГАРС. Ну, ГАРС. Да. Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Так, Маринка, пожалуйста. Кто там? Кто? Да, кто там? А, конечно.
Ну, я тоже, по существу, новый человек в этом театре. И это тоже было почти одной из первых моих работ. Вот когда мы именно делали подборку стихов, мне сразу понравилась эта работа, и вообще мне очень нравились стихи. Все. Ну, очень хорошие были стихи. И, может быть, поэтому, знаете, как-то в процессе работы хотелось вот донести до зрителя то, что вот прочувствовал ты. Хотелось, чтобы вместе с тобой переживал и зритель. Это, в общем-то, ну, очень такая ответственная работа была. Ну, не знаю, как она получилась. Ну, я тоже хочу продолжить вместе с Таней. Вот она говорит об ответственности, об ответственной этой работе. Я хочу сказать, что сам процесс работы этим был очень интересен. Вот особенно подборка этого стихотворения, вот этот творческий какой-то процесс, вот, в котором участвовал каждый, вот, ну, человек, который уже работал в театре долгие годы, и вот совсем новый человек, например, такие как мы, вот я, например, тоже пришла фактически в одно время с девочками. И каждый из нас вот как-то, ну, старался выложиться вот до конца, вот я не знаю, особенно вот на этих спектаклях мы вот так волновались. Очень волновались. И, конечно, зрителям судить, что получилось. Но вообще-то моя мечта была посмотреть этот спектакль из зала. Потому что, ну, вот отзывы такие очень хорошие. Ну, я хочу сказать о своем стихотворении. Вот оно у меня, правда, не самое большое. Вот. Но оно мне стало очень дорого. Вот как-то вот действительно Виталий Вадимович говорил, что оно небольшое стихотворение. Насколько мы репетировали, вот подбирали интонацию. Подбирали каждый жест. Вот. Было просто интересно работать. Очень интересно. Ну, я хочу большое спасибо зрителям, которые так хорошо очень восприняли этот спектакль. И...
Так, давай.
Саша Корчинский, мы с вами с этим какой-то.
Дикция блестящая, правда? Мы с тобой поговорим потом.
Ну, я хотел бы добавить также, что ну, эта работа, которую театр, в принципе, комедийный провел на таком уровне, она дала нам даже для понимания своей, ну, как в чисто человеческом плане, дала очень много и поможет в дальнейшей деятельности, даже в комедийном направлении. То есть, с чисто человеческой стороны мы узнали очень много о войне. И, ну, я говорю, например, лично о себе, что многие стихотворения вот просто ну, души, я не знаю. В общем.
Так, все ясно, да? Пожалуйста, вопросы тебе, да.
Thank you.
Да. Вопрос понятен, да. Да, понимаю, вопрос... Да. Ну, что... Да, Игорь, я понял, да. Вопрос понятен, но что значит проза? Либо драматургия, либо чисто проза. В этом спектакле, в этом сценарии было два прозаических куска. Мне они страшно нравились, и они были в первой редакции. Первый кусок. Старый большевик и поляк. Значит, старый большевик – это из «Реквиум по каравану ТК-17» Валентин Пикуль. Там, где корабль «Старый большевик», который едет караван, плывет караван, его заставляют, они везут взрывчатку. Если попадает снаряд в этот самый, то разносит на атомы, буквально мгновенно. И там такие слова есть, что... И потом несколько минут океан покрывается неприятной рябью и слышится шелест, как будто бы души мгновенно умерших, кто-то пытается досказать живым. Вот у меня сейчас волосы либо встали. На такой фразе на одной, представляете? Да? Они со мной, женщины стоят у пулеметов. Да, да. Узнали немцы, что именно они везут. А это же английские караваны были, да? А взрывчатку поручали советскому везти. Этому самому. Это старый большевик, это теплоход гражданский вообще. Стояли такой парки, эти пулеметы, которые гоняли немецкие самолеты. Ну, вот эти ребята везут этот самый. Значит, подлодка проходит мимо трех транспортов и выходит прямо на него. Они 24 торпеды отвернули. Это с ума может бурным винтом отворачивает торпеды. Успоит влево-вправо. И когда и таки попало прямое попадание, и начался пожар. Значит, чудом не затмила взрывчатка. Машина заклинилась. Начался пожар. Значит, мужчины начали тушить пожар, а женщины у пулеметов отгоняли пикировщиков, которые привлеченные, как стервятники, дымом в океане видно его, добивали его. Караван шел, значит, подходит английский корвет и говорит: так, приказ адмирала, быстренько нам на корабль, мы взрываем. А те говорят: вот вам, расстреливаем. У нас и немцы могут добить. Они не для этого перли от самого Бостона сюда этот груз. Сюда перли, да? Ну так что делать? Ну так радируйте своим, что вы отказались от помощи. Радируем, чешите. И весь караван чешет, а эти ребята остаются одни в океане. И когда те подходят к Архангельску уже, и вдруг команда на горизонте, неизвестное судно, тревога, все, это старый большевик запустил машину там, золотал пробоины и причесал сюда. Ну вот как это, вот представляете себе такой кусок? То есть мы нашли, как его поставить, чтобы он был. Второй кусок, это из, как сказать, классно. Сейчас. Он госпремию получил. Нет. А, Бакланов, да. Он подскажет, тоже наши люди сидят там. Старшее поколение театра. Григорий Бакланов из, как называется рассказ, я уж не помню. Как называется рассказ? Ну, суть в том, что, я расскажу, это просто интересно, значит, называется не так. Значит, говорит, заканчивалась война, я со своими разведчиками взял небольшой такой хатки, немецкий городишко, куры ходят, свиньи, коровы, все прекрасно. Войны вроде тут и не было, да? Родит хлеб прекрасно, оказывается, поля этого хлеба удобрены человеческим пеплом, потому что рядом крематорий, рядом концлагерь. Но они ничего не знают. Нет, это Гитлер начал войну, пусть он и рассчитывается, мы тут не при чем. Мы ничего не знаем. Ну ладно, Макаровка такой. Вот хозяин 30-летний показывает, что она еще могла жить, эта свинья, понимаете, ей это было там заслужено. 6 месяцев, по-моему, она еще могла жить, она могла еще дать мясо. Но все равно это там 30 килограмм хорошего мяса, и мы с вас возьмем недорого. Возьмем вот постолько-то, посчитаем, сколько он возьмет с нас, таких разведчиков за это мясо. Он рассказывает о Макаровке. Макаровку взяли в украинском селе, подобрали. Так его расстреляли из семьи. Детей родители спрятали в подполье. Немцы все время прошли, выгребли всех детей, а у них сестренка была двухлетняя. И их вывели в ров. В ров и начали на всех стрелять. И он говорит, мучится все время, сижу, что мне надо было ее поставить на землю. Она маленькая, она затеряла, ее могли не убить. А дитё схватилось. За шею. Она почувствовала смерть, что девочка двухлетняя, и впилась ему, и вот он ходил, и ощущал эти коготки до сих пор, как ребенок своими пальчиками впился в эти девочки, и, конечно, ее застрелил. Вот он не мог, что эта девочка двухлетняя, значит, вот он тебя поставил, она могла быть. Он не мог тебя простить. И в это же время
Это свинья могла?
Да.
Его случайно не убили, пацаны. И тут же свинья могла еще жить, она могла и давать еще мясо. И в это время, когда Савян куда-то умотал, они едят эту свинину, заходит поляк. Какой-то старый, изможденный, да и где понравится. Идет он соседнику, а ну садитесь с нами, поешьте, вот свининка, не-не-не-не-не. Дали ему водки, трахнул водки и рассказывали, и признали сюда работать. Они работали здесь, жена его работала у этого раска и родила ребенка маленького. Он где-то там в коровнике и прятала его. И хозяин вдруг заметил, вот этот жирафский хозяин, заметил этого ребенка, что она кормила, как так, он, так сказать, платит ей деньги, он ей кормит, чтобы она на него работала, то есть кормит ее, чтобы она на него работала, а ребенок сосет ее, так сказать, силы. Она ушла, и вдруг дикий крик ребенка. Она возвращается, Раска запрягает это самое, а ребенка ее раздирает свиньи. И когда он бросил в этот самый, ребенка уже не было, жена сошла с ума, ее отвели в Освенцим, и там сказали, есть счастье, да, ее там, значит, это самое, в крематории, повели ее счастье, что она сошла с ума и не понимала, куда она идет. Вот такие два прожития, я пересказал, вот такие два куска мы хотели сюда. Это жутко, понимаете, когда читаешь, это волосы дымом стоит от всего этого. Если думали мы такое, но вот это из-за метража не получилось. И тут тоже, понимаете, любое произведение искусства, ну, вы скажете, что это может быть громко, я говорю, ну, тем не менее, раз вас заделано все-таки это искусство, оно требует какой-то гармонии. Вот, возможно, эти куски, они бы уже все-то перевесили. Хотя они очень трогательные. А в войне, поймите, пока мы выбрали это все, очень много написано. Есть, конечно, ерунда. Ну, да, честно говорить, понимаете. То есть не трогайте эту душу, понимаете? А есть такое, что ну, невозможно сюда. Но, тем не менее, вот мы вот так вышли. Ты говоришь насчет, почему поэзия? Да? Поэзия более концентрированная, образы. И поэзия трогает душу человека. Вы скажете, что не все воспринимают поэзию. Наверное, да. Я за то, чтобы всех она трогала. Я выбирал стихи, если обратили внимание, стихи очень простые. Ведь ни одного не было. Стиха со сложной лексикой, со сложной каким-то образной структурой, да? Вознесенского не было, вы поняли, да? То есть это вот таких дел никаких не было. Все очень просто. Поэзия тоже разная бывает, да? Вот для нормального, как нормальный человек, давайте, воспринимает такие стихи, воспринимает такую поэзию. Вот. Но почему именно ее? Потому что она позволяла каждый кусок дать свое настроение, дать свою судьбу, дать свой характер, дать какое-то мгновение жизни, понимаете? Каждый стих это как отдельная, вот как, ну, как фред, не как, как в мозаике, да, как мозаика какая-то, которая в конечном счете и вырисовала нам вот этот портрет войны, будем так говорить, да? Портрет вот этой, вот того, что пережил народ, вот это, и победили в такой вот дикой совершенно. Понимаете, я почему мне хотелось задеть как-то, если бы, например, после спектакля кому-то захотелось перечитать хотя бы там немецкие документы или что-то о войне, это то, что мы выполнили на 100% свое. Понимаете, я столько перечитал за это время, что просто мы влезли, я вы вопросы понимаю, как вы задали. Поверьте мне, они, я хотел, чтобы они сказали, но они не сказали это дело. Мы жили этим, понимаете, мы другими людьми вроде стали. И дисциплина лучше стала. Всегда вроде у нас порядок, но тем не менее вот сознание, то, что мы все-таки соприкасаемся со святым делом. И плохо его делать нельзя. Плохо его делать нельзя. Вот. Пожалуйста, есть ли вопросы, если нет? Уже поздно, я понимаю, да? Да, есть еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вот к микрофону, прошу вас.
Нет, я вообще скажу сугубо личное мнение, поэтому вообще-то, когда я сюда шла, да, я вообще, конечно, думала совершенно другое увидеть. Очень редко удается увидеть синтез, именно как мы здесь видели музыки, именно эстрадной музыки, обработка все-таки была. Вот, потом слайды, которые показывали, сочетание этюдов и стихов, ну и была проза, вот. Дело в том, что, конечно, очень много интересного было, но все-таки, не знаю, я вот сейчас посмотрела, я все-таки еще раз убедилась, что такой синтез сильных результатов, я не знаю, может быть, кого-то повлиял, но мне лично он не дал. Вот. Я понимаю, здесь, может быть, это, я говорю, сугубо лично, может, кто-то станет сказать, что это их очень задело. Даже вот вы говорили, что вы добивались, чтобы людям не было скучно и чтобы были переключатели. Действительно, эти переключатели настолько сработали, что я, например, даже порой не успевала, как говорится, всей душой почувствовать. Не разумом, а душой. Вот. Ну, разумом я, конечно, говорю, что было все очень приятно. Было действительно не скучно. Ну, я думаю, вы, наверное, не только эту задачу себе ставили, чтобы было людям не скучно. А ну так, может быть, есть еще другое, что я просто не настолько, ну, видимо, может быть, не на это настроилась. Но я вообще чувствовала, что тематика, конечно, военная, и есть определенный настрой. А вообще так он был приятен.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще. Не, ну, не скучно такой задачи не было. Я думаю, что это другое. Это когда комедийный спектакль мы ставим, тогда мы думаем, что было не скучно, естественно. А тут просто другой разряд разговора. Хотя, может быть, вы и правы. Все жанры хороши, кроме скучного, да? Устали, да? Теперь так всего и чего. Да. А, не успевает у нас. А, понимаю вас. Понимаю. Нет, 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 все правильно. И вы, нет, вы правы, нет. Возможно, такое решение. Понимаю. Нет, ну, возможно, такие, да, я понимаю вас, я понимаю. Возможно, такие решения, но это уже решение спектакля. А? Да, 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 мозаика. Но она так была задумана, понимаете? Может быть, можно было, да. Нет, это не потому, что мы не доделали чего-то. Оно так задумано было. Говорили такие, если это не только вы такое мнение высказали, то хорошо было бы, но, а с другой стороны, не приучили ли нас к этому. Не привыкли ли мы получать готовый. Ага, вот это образ такой, вот он здесь изменяется, а этот образ вот так, а это взаимоотношение такое. А синтезировать самому из разных мозаичных пятен какую-то общую картину, задача была такой. Вы, я понимаю вас, так сказать, правомощно совершенно такое мнение. Но мы думаем, мы делали другой спектакль. Мы сознательно делали вот. И в результате потом я уйду, и что-то яркое, что-то менее яркое. Ну, может быть. Обобщенный герой, да? То есть народ, я понимаю. Нет, нет, ну правильно, ну это все разные точки. Да, в искусстве должно быть, значит, не бывает. Никогда ничего не было, чтобы нравилось всем. Да, пожалуйста, к микрофону. Ну, хорошо, когда есть вам понравится.
А так, можно?
Да, да, пожалуйста, да, прям так, помогите.
Мне хотелось бы сказать, что я, очевидно, чуть-чуть старше этого театра, но он родился в бытность мою студенткой. И мне было очень приятно сегодня получить приглашение прийти на этот спектакль. И так как я немножко знаю Виталия Вадимовича, еще как Виталика, который мог все, я была готова к любому спектаклю, и меня не удивило, что здесь Ромео и Джульетта сочетаются с военной темой. К сожалению, Ромео я не все усвоила. Я хочу вам сказать, товарищи, что, как говорится, с возрастом находится время, и мы путешествуем по стране. В прошлом году мне удалось попутешествовать в Бресте, Минске, Вильнюсе, и когда мы сошли в Бресте, про который тысячу раз видели, слышали и смотрели, и когда говорила девушка молоденькая, экскурсию проводила, слушать это было невозможно, практически спокойно невозможно, хотя 300 раз читано, видано и известно. Такое же было впечатление в Минске, такое же было впечатление в Хатыни, такое же было впечатление на Львовском мемориале, такое же и у нас. И поэтому, когда я видела этот спектакль, большинство стихов я уже читала. Большинство я и слышала, и вот даже тот стих, который мне больше всего понравился, я знала, что его слышу. Товарищи, к этому спектаклю надо быть готовым. Одни готовы раньше, одни позже. Мы немножко старше, мы еще помним войну. Во-вторых, у меня еще есть супруг, который, по-моему, по пунктам может рассказать, когда какое было постановление немецкое, советское, какая армия где выступала. Теперь, если прочитать книгу «Блокада», большинство этих снимков будет иллюстрация к ней. Поэтому для меня лично ничего особо нового здесь не было. Это действительно была иллюстрация к тому, что мы уже знаем. И надо сказать, что в один час внести то, что внесли в много серий, этого фильма «Неизвестная война» практически невозможно. Я считаю, что товарищ Иващенко взялся за очень серьезную, очень важную и актуальную тему и сделал ее достаточно добросовестно. И если вы ее продумаете серьезно, безусловно, это не драма, вот, это действительно иллюстрация к нашей жизни, к нашему прошлому, предостережение перед будущим. И вообще достаточно меры патриотический сердечный спектакль. И большое спасибо ему за это.
Ну что, будем заканчивать, да? Так, значит, спасибо вам всем, что вы остались, поговорили. Значит, мы приглашаем вас в конце апреля. Да. Кто мы и откуда мы, да? Да, чем занимались, да? Да, ну это я не знаю, надо ли всем задерживать. Наверное, мы... я расскажу, наверное, ну, в рабочем порядке. Что-то вы подойдете, я вам расскажу. Просто я думаю, что люди, которые знают, в общем-то, театр, это комедийный театр. 25 лет мы играем комедии, смешим людей. Смешим часто. 30-40 раз в год. 30-40 спектаклей в году даем. Вот, так что милости просим на все наши спектакли. Вот, а сейчас я, пользуясь случаем, приглашаю вас в конце. Пожалуйста, смотрите за афишами на трибунал. Тоже для нас такая, не знаю, этапная работа, но очень сложная и необычная. Вот, и в мае, наверное, в конце мая будем играть фантазию комедию. Спасибо вам всем, всего вам доброго. Валя, большое тебе спасибо за радиообеспечение. Высший класс.
Thank you.
А там она будет? Так, ну хорошо, давай, разворачивай.